Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас 40-я беседа. И мы завершим изучение речи Иисуса Христа, которую Он произнес перед Своими ближайшими учениками, перед 12 апостолами. Господь призвал Своих последователей к бесстрашной верности, которая преодолевает все земные связи и обязанности. Семейные, родовые, национальные, социальные. Нет, верность Иисусу, конечно, не разрывает эти связи, ибо Христово Евангелие – это весть об объединении, о мире, о соединении всех людей в Царстве Божьем. Так что верность Господу не разрывает связи, но преодолевает их во имя того же Царствия Божия, как наивысшей ценности и цели земной жизни. Ради следования за Иисусом Христом в Царство вечной жизни преодолеваются не только земные привязанности, но и биологическое стремление любой ценой удержаться в приходящей земной жизни века сего. Отсюда и призыв взять свой крест и следовать за Иисусом. Непонимание, гонение, преследование, вплоть до исповедничества и мученичества – все это будет с лихвой вознаграждено в Царстве Божьем. Собственно, о том же говорилось и в Нагорной проповеди Спасителя. Вот вступление к Нагорной проповеди обычно называется блаженствами. Да? И эти блаженства заканчивались такими словами. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это из Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 5 глава. И вот теперь, завершая свои наставления 12 апостолам, Иисус Христос снова говорит о небесном вознаграждении за все земные страдания ради участия в Царстве Божьем. Ну вот, почитаем этот конец речи Господа, произнесенной перед 12 апостолами, о наградах. Это 10 глава Евангелия от Матфея, 40 стих, ну и далее до конца, до 1 стиха 11 главы. Матфея 10, 40 и далее. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Итак, вот речь Иисуса о послании 12 учеников заканчивается. Трижды повторяется в этом коротком отрывке слово «награда». Эта награда ожидает учеников, которые приняли своего учителя, последовав за ним. Он послал их в мир. Они – его полномочные посланники, а именно это означает слово «апостолы». Апостол – значит посланник. Как и сам Иисус Христос – полномочный посланник своего Небесного Отца. Именно так он и будет назван в других писаниях Нового Завета. Иисус Христос – это посланник, по-гречески «апостолос», посредник между Богом и людьми. Ну, напомню, что, согласно библейскому учению, Бога никто никогда не видел, как сказано в первом послании апостола Иоанна. Для общения людей с Богом необходимы посредники, согласно библейскому учению. Ангелы, законодатель Моисей, священники. Но в Иисусе Христе всех прежних посредников сменил новый, один и единственный, божественный посланник Иисус Христос. Например, послание к евреям призывает своих слушателей и читателей. «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Он есть посредник Нового Завета». Или, например, в первом послании к Тимофею. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Отныне люди могут общаться с Богом через Иисуса. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», сказано в Евангелии от Иоанна. Так говорит сам Господь. Более того, во Христе осуществилось невозможное для ветхой религии. В Нем людям явился Сам невидимый Бог. «Видевший Меня, видел Отца», говорится в том же Евангелии от Иоанна. Иисус – это и ангел, то есть вестник, и апостол, то есть посланник, и первосвященник, и еще больше – воплощенный Бог. И вот теперь в прочитанном отрывке из Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит, что Его апостолы наделяются полномочиями исполнять служение Его самого. И тот, кто принимает апостолов, принимает самого Иисуса и таким образом принимает Бога, Его пославшего. Этими словами предельно возвеличено апостольское служение. Здесь надо немного поразмыслить над глаголом «принимать». Разумеется, когда Иисус посылал апостолов возвещать Евангелие, речь шла прежде всего о принятии их теми или иными домами или городами. Тогда было сказано, что на тот дом, в котором их примут, снизойдет мир. Ну, а дому, в котором их не примут, грозит участь похуже Содома и Гоморры. Мы об этом с вами читали. Однако современникам евангелиста Матфея, во всяком случае тем, которые знали образный язык Библии, который нам часто не понять, глагол «принимать» указывал на нечто большее, чем простое гостеприимство или согласие. Но об этом мы уже говорили, когда рассуждали об особенностях употребления в Библии таких глаголов, как «любить», «ненавидеть». Ведь они часто были равносильны глаголам «принимать» и «не принимать». «Любить» – значит «принимать», «ненавидеть» – значит «не принимать». «Принимать» – значит считать своим, нашим, в той или иной степени родственным. «Не принимать» – следует грешников, нечистых, врагов. Лучше всего, если бы такие вообще куда-нибудь сгинули. Если же это невозможно, то следует их просто, ну, хотя бы тихо ненавидеть, даже вряд ли за людей считать. Таково было расхожее убеждение, если не образованных богословов, то широкой, малообразованной публики. Так что принимают апостолов те, кто чувствует глубокое внутреннее родство с ними и с их благой вестью. Впрочем, вернемся к непосредственному значению слов Господа. Мы видим, что даже малое участие в служении апостолов ставит простого человека в ранг апостола. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. И такой не потеряет награды своей. Тоже сказано и в отношении принятия пророка и праведника. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. У евангелиста Матфея речь идет, разумеется, о христианских пророках. те годы в церкви существовало особое пророческое служение, о котором мы много узнаем из других книг Нового Завета. Но что касается праведников, то такого особого служения или статуса в Древней Церкви не существовало. Вероятно, это просто выдающиеся, уважаемые, почитаемые христиане. Немного непонятно, что значит принимать пророка во имя пророка, принимать праведника во имя праведника. Ну, синодальный перевод слишком буквальный. Перевести более понятно и более современным языком можно было бы так. Кто принимает пророка, потому что он пророк, получит награду пророка. И кто принимает праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И даже самая малая чаша холодной воды, предложенная одному из малых сих, потому что этот малый ученик Иисуса, не останется без награды. Заметим, что малые в данном контексте означают тех же апостолов, пророков и праведников, то есть всех учеников Иисуса Христа, занятых миссионерской и просветительской деятельностью. В этих словах Господа мы видим равенство в награде апостолам и всем тем, кто их принимает. То есть посылаемые на проповедь апостолы не являются немногими избранниками, некой элитарной группой, которая оказывается в привилегированном положении по сравнению с прочими скромными, простыми христианами. Да, апостолы – избранники, но это не сулит им, как некоторые из них мечтали каких-то преимуществ в Царстве Божьем. Помните, о чем просили Иисуса сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн? «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». Так вот, этого не будет. Они не получат больше, чем все прочие христиане. Остается подумать над смыслом слова «награда», буквально в греческом языке «плата». Не звучит ли в этом обещании награды, платы, согласие с иудейским учением о заслугах за какие-то дела? Ведь плату получают за что-то. Ведь это учение о заслуженной награде энергично отрицал апостол Павел. Да отрицал ведь и сам Иисус Христос. Мы уже рассуждали об этом. Вспомним, например, такие слова его о милостыне. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Христианин – это не поденщик, ожидающий зарплату за свой труд. Он сын, дитя Божие, уверенное в справедливости и верности Бога, о неизбежной реальности божественного вознаграждения, божественной милости и благодати. Награда в речах Иисуса Христа – это не плата за работу, а естественное следствие веры в Евангелие Царствия, естественное следствие, как результат той веры, к которой призывал Иисус Христос в самом своем первом поучении. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Какое Евангелие? Да то, что приблизилось Царствие Божие. Вот оно уже здесь. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. С этим первым стихом 11 главы и мы заканчиваем изучение наставлений Иисуса Христа, 12 апостолам, которые заняли всю 10 главу, и переходим к разделу, в котором речь пойдет о Иоанне Крестителе и о легкомысленном отношении Израиля к его пророческой деятельности, равно как и к проповеди самого Иисуса Христа. Итак, глава 11 Евангелия от Матфея предлагает нам еще одну длинную речь Иисуса Христа. Как и евангелист Лука, Матфей приводит вопрос крестителя об Иисусе, ответ Христа на этот вопрос и свидетельство Иисуса о крестителе. Ну, читаем начало этой речи, 11 глава от Матфея, начиная со 2 стиха. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ И сказал ему Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Итак, пророк Иоанн находится в темнице. История его ареста и заключения типична для деспотических восточных государств, в которых царило самовластие и произвол. Вкратце произошло следующее. Иоанн бесстрашно обличал пороки всех людей, невзирая на их социальный статус, невзирая на лица. В частности, он публично осуждал правителя Галилеи Ирода Антипу, одного из сыновей Ирода Великого. Этот Ирод Антипа, совратив невестку, то есть жену родного брата, бросил свою первую жену и женился на своей невестке, а потом жестоко отомстил за обличение Иоанну Крестителю, который был брошен в темницу горной крепости Махерон неподалеку от Мертвого моря. Из разных исторических источников мы знаем, что Иоанн Креститель имел много последователей, которые позже образовали особую иудейскую секту иоаннитов. Они признавали в Иоанне Крестителе Мессию и крайне враждебно относились к христианам, не признавая Иисуса Мессией. Но все это будет потом, после трагической гибели Крестителя. Однако вполне допустимо, что дискуссии, выяснение отношений между последователями Крестителя и Иисуса Христа начались еще до Креста и Воскресения. Из нашего Евангелия мы уже знаем, что ученики Иоанна осуждали учеников Иисуса за то, что те не постятся. Они прямо спрашивали Иисуса: почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И вот теперь, уже сидя в темнице, Иоанн обеспокоен вопросом, прав ли он был, когда признал в Иисусе Мессию. Он, конечно, слышал о чудесных делах и обучении Иисуса. Однако и то, и другое могло вызвать у Иоанна смущение и сомнение в том, что Иисус – ожидаемый Мессия. Ведь Иисус учил о прощении тех, кого Иоанн гневно осуждал. И свое учение Иисус наглядно подтверждал общением с нечистыми, мытарями и грешниками. Пребывая в колебании, Креститель посылает своих учеников ко Христу, чтобы задать ему прямой вопрос: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Имеется в виду кого другого? Ну, другого Мессию. В этом вопросе Иоанн, с одной стороны, как бы сомневается, а с другой стороны, в этом вопросе слышится глубокая уверенность в том, что пророчества о Мессии так или иначе сбудутся. Пусть не в Иисусе, но обязательно сбудутся. В этом Иоанн следует пророку Аввакума, который убежден: хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется. Каким же должен быть ожидаемый Мессия? Ожидаемый Мессия. Иоанн, разумеется, знал о мессианских пророчествах Исаии, на которую указывает и ответ Иисуса. В своем ответе он комбинирует цитаты из пророка Исаии. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите? Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и...» Тут надо поправить синодальный перевод, «и нищим возвещается благовестие». В синодальном переводе неверно. «Нищие благовествуют». Да нет, не «нищие благовествуют», а «нищим благовествуется». Глагол «благовествовать» здесь стоит в оригинале в страдательном залоге. Правда, Исаия пророчествует также о том, что Мессия будет проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Это Исаия, 61 глава. Так начинается. А креститель-то находится в темнице, и никто его не освобождает. Ну, возможно, это тоже вселяло в душу Иоанна сомнение, является Иисус Мессией или он один из великих пророков, целителей и чудотворцев, один из. Сам Иисус никогда не заявлял о себе, что он Мессия. Такого признания никто из его окружения просто не понял бы. Уж слишком не похож он был на ожидаемого, в том числе Иоанном Крестителем, на ожидаемого Мессию, который будет не только исцелять и освобождать пленных, но также строго судить и наказывать грешников и всех врагов Израиля. Ученикам Иоанна Иисус не говорит: «Подите, скажите Иоанну, что это я, Мессия, и другого вам ожидать не надо». Да нет, он просто указывает ученикам Иоанна на плоды своего учения и своей деятельности. «Подите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Пусть Иоанн узнает об этом и сам ответит для себя на вопрос, является ли Иисус тем, кого ожидали великие пророки, или нет. Современникам Иисуса на этот вопрос ответить было трудно. Но «блажен, кто не соблазнится о мне», так Христос заканчивает свой ответ ученикам Иоанна. В переводе епископа Кассиана это звучит не так. «Блажен тот, кто не соблазнится из-за меня». Но для современного русского читателя одинаково непонятно. Соблазниться о ком-то и соблазниться из-за кого-то. Глагол «соблазниться» — это просто архаичный перевод греческого глагола, который означает «попасть в западню», «в ловушку». В переносном смысле разочароваться, разувериться, усомниться. Вот так и в вольном переводе Валентины Николаевны Кузнецовой: «Счастлив тот, кто во мне не усомнится». Но это слабовато и слишком вольно. Читаем дальше. 11 глава Матфея, 7 стих и далее. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных с женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Итак, услышав ответы Иисуса, ученики Иоанна тронулись в обратный путь. И тогда Иисус произнес перед народом замечательную речь о Крестителе. Личность Иоанна Крестителя была очень известной, вызывала не только энтузиазм, но и вопросы о смысле его явления в Израиле. В своей речи Иисус проясняет место и значение Иоанна в истории спасения. Он начинает с вопроса: «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Этот вопрос повторяется трижды, каждый раз усиливаясь. «Что смотреть ходили вы? Кто для вас Иоанн? тростник ли ветром колеблемый? Ну, конечно, нет. Кто же он? Человек, одетый в мягкие одежды? Тоже нет. Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Кто же он? Пророк? Да, говорю вам, и больше пророка. Он предтеча Божий, предвестник, ангел Нового Завета, о котором было предсказано у пророка Малахии. Вспомним это пророчество, в котором Господь Бог говорит: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». У Малахии речь идет об эсхатологическом пророке Божием, который готовит Божие пришествие, приготовит путь предо мною. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господня великого и страшного». Вот Малахия. В согласии с этими пророчествами, в иудействе первого века эсхатологический вестник ожидался именно как пророк Илия, который вернется с небес на землю перед тем, как явится помазанный Богом царь, Мессия. Илия вернется, чтобы подготовить для него путь и возвестить о нем. Итак, Илия ожидался как предвестник Бога, Господа Саваофа, как у Малахии, или предвестник Мессии, великого царя Израиля, как толковалось в иудействе первого века. В новозаветной перспективе ожидание посланного Израилю пророка Илии осуществилось, как мы знаем, в Иоанне Крестителе, вестнике эсхатологического царя, то есть вестнике и предтече Иисуса Христа. Отсюда и легкое изменение цитаты Малахии, у которого Бог говорит: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». А в Евангелиях Бог говорит не о себе, а о Мессии: «Вот, я посылаю ангела моего, который приготовит путь твой пред тобою». Но и в этом случае, при легком изменении цитаты, в Евангелиях Иоанн – это предшественник и предвестник пришествия Бога в мир и в историю, так как это пришествие свершилось в очеловечении Сына Божия в Иисусе Христе. В Иисусе Христе пришел и Мессия, и явился Бог. Личность Иоанна Крестителя как бы находится между двумя религиозными эпохами. Это промежуточное положение Крестителя Иисус Христос выразил в парадоксально звучащем высказывании: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Как это понимать? Почему Иоанн больше всех людей? И почему он же меньше того, кто уже в Царстве Небесном? Было множество попыток ответить на эти непростые вопросы. Например, святой Иоанн Златоуст считал, что в этих словах Иисус Христос имеет в виду Крестителя и самого себя. Да, мол, Иоанн Креститель – великий человек. Иисус же меньший, как по возрасту, так и во мнении многих иудеев, которые постоянно сравнивали его с Иоанном не в пользу Иисуса. Он, мол, не постится, но вместо этого ест и вино пьет, да и вообще всего лишь сын плотника. Иисус, по мнению Златоуста, не называет себя прямо, но, говоря о себе, тут я цитирую Златоуста, он справедливо скрывает свое лицо как по причине господствовавшего о нем мнения, так и для того, чтобы не подумали, что слишком превозносит себя. Спаситель и во многих случаях так поступает, сказав: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Спаситель отличил себя от Иоанна и таким образом показал, что его не должно сравнивать с Иоанном. Хотя Христос был рожден и от жены, но не так, как Иоанн, потому что был непростой человек и родился не так, как обыкновенно рождаются люди, но необыкновенным и чудным рождением. Это я процитировал святителя Иоанна Златоуста из его бесед на Евангелие от Матфея. Вот оттого-то, мол, Иисус, хотя в глазах окружающих кажется меньшим, на самом деле больший. Таково толкование Ну, что делать? Кажется, натянутым не очень убеждает. Существовали и другие древние толкования, например, такое. Иоанн Креститель выше всех людей, рожденных женами, но он остается за порогом Царства Небесного, в которое входят только те, кто принял Христа. Это о них сказано в Евангелии от Иоанна, что они не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иначе говоря, христиане рождены Богом, и потому самый малый из них больше Иоанна Крестителя. Надо сказать, что и это толкование не более убедительно, чем толкование Иоанна Златоуста, опирающееся на разницу в рождении. В своей образной речи Иисус Христос вряд ли ставил себе цель сравнивать Иоанна Крестителя со всеми людьми, жившими до него. А как же быть тогда с праотцами Израиля, Авраамом, Исааком, Иаковом, которые, по словам самого Иисуса Христа, уже возлежат на перу в Царстве Небесном? Вряд ли речь идет и о сравнении личности Иоанна со всеми, кто родится после него и уверует во Христа. Нет, Иисус совсем не имел намерения как-то принизить значение Иоанна, который больше пророка. Скорее всего, Господь просто образно, очень образно противопоставляет ветхое и новое, приходящее и вечное, земное и небесное. Во Христе свершилась религиозная революция, все перевернулось. Самое большое стало самым маленьким, и наоборот, ныне самое маленькое больше всего, что было самым великим. Парадоксально, но это очень яркое высказывание. Следующее изречение Иисуса Христа, которое тоже связано с Иоанном Крестителем, вызвало еще больше недоумений, дискуссий, толкований. Вот оно. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. Это я прочитал Матфея, 11 глава, 12 по 14 стих. Мы попытаемся разобрать эти стихи, особенно вот 12 стих, в нашей следующей беседе. Сегодня только обращу внимание на то, что в словах Иисуса Христа личность и значение Иоанна здесь не только не принижается, но, напротив, поднимается на недосягаемую высоту, хотя он стоит как бы на границе между двумя эпохами – век прежних пророков и действия закона, уже пройденный этап, этап, который позади, до Иоанна. Креститель стоит на пороге нового века. Он готовил путь Христу. Возможно, нам сегодня это не так легко понять и ощутить, но евангелисты понимали и ощущали особое положение Крестителя в истории спасения, отчего все они начинают свои Евангелия с повествования о проповеди Крестителя и о крещении самого Иисуса от Иоанна. Сегодня мы с вами заканчиваем на этом нашу 40-ю беседу на Евангелие от Матфея. Желаю вам всем Божие благословение.